недолго раздумывая, укладывает ее за пазуху, выбирается на свет Божий и товарищам ничего не сообщает. Дома он открывает ларец и находит в нем пергамент. Это очевидно. Он едет в Париж, обращается к антиквару, к ростовщику, к коллекционеру. В общем, продает ларец, и хотя не за полную цену, тем не менее он становится вполне состоятельным человеком. Но этого ему недостаточно. Он оставляет службу, переселяется на жительство в деревню и начинает покупать и читать книги с тем, чтобы разгадать пергамент. Наверное, в его душе издавна вызревала эта страсть охотника за сокровищами, иначе бы он не погружался на третий ярус катакомб в Провене. И он достаточно подготовлен, чтобы попытаться открыть секрет найденного им клада. Он работает тихо, одержимо, скажем, даже маниакально. Проходит более 30 лет. Делился ли он с кем-либо тайной своей жизни? Неизвестно. Однако в 1935 году, скорее всего, он знал уже достаточно много, или же наоборот оказался в таком тупике, что принял решение обратиться к некоему лицу, чтобы поделиться тем, что знает, либо чтобы спросить о том, чего не знал. Однако то, о чем он дознался, таинственно и ужасно до такой степени, что человек, к которому он обращается, уничтожает его. В любом случае, вернемся к мансарде. Прежде всего, я должен был понять, остались ли какие-либо следы работы Ингольфа. И я сказал той милой женщине, что надеюсь, просмотрев книги ее отца, найти какие-то следы открытия, сделанного им в Провене. И тогда в моем исследовании его имени будет отведено заслуженное место. Она воодушевилась. Бедный папа должен быть отмечен по достоинству. И мне было сказано, что я могу оставаться до вечера и возвратиться на следующий день, если, конечно, понадобится. Она принесла мне кофе, зажгла лампу и вернулась в свой сад, предоставив мне свободу действий. Комната имела стены белые и гладкие. В ней не имелось шкафов, сундуков, ларей, где я мог бы порыться, но все, что в ней было, я проверил, осмотрел сверху, снизу и внутри, немногочисленную мебель, стоявшую там, а также платяной шкаф, почти пустой, в котором было всего несколько костюмов, за подкладкой которых ничего, кроме нафталина. Ни за, ни под рамками 3-4 эстампов, висевших на стенах, тоже ничего не скрывалось. Не буду утомлять вас подробностями, заверю только, что работал я на совесть. Например, мягкая мебель должна быть не только ощупана, но и исследована длинными иглами, чтобы удостовериться, что в набивке не присутствуют посторонние предметы. Я подумал, что полковник явно обучался не только технике рукопашного боя. Оставалось обработать книги, переписать все их названия, проверить, нет ли в них маргиналей, подчеркиваний каких-либо помет. И вот в одну прекрасную минуту я решительно тряхнул старый большой том в тяжелом переплете. Том упал, и из него вылетел листок с записями. По сорту бумаги это был листок из тетради, и по чернилам можно было датировать документ как не слишком старый. Он, скорее всего, относился к последним годам жизни Ингольфа. Краем глаза я увидел запись. Провен 1894, и был потрясен. Вы можете вообразить, какие чувства овладели мною? Я понял, что оригинал, пергамент, Ингольф увез в Париж, а дома он оставил копию. Я не колебался ни минуты. Мадмуазель Ингольф протирала эти книги годами, но она никогда не видела листка, иначе бы о нем упомянула. Прекрасно. она его никогда и не увидит. Мир делится на тех, кто выигрывает, и тех, кто проигрывает. Я мою долю проигрыша уже получил сполна. Известно, как надо обходиться с удачей, хватать ее за чуб. Я отправил листок в карман. Я откланялся милейшей старой даме, сказавшей ей, что ничего достойного не обнаружил, но что ее отца я упомяну, если соберусь написать что-нибудь. И она меня благословила на прощание. Господа, человек действия, человек, пожираемый страстью, которая пылает в моей груди, не испытывает слишком больших моральных затруднений пред лицом серого и жалкого существа, обиженного природой. «К чему оправдываться?» — сказал Бельбо. «Взяли так взяли. Рассказывайте же». «Я покажу вам этот текст. С вашего позволения, ксерокопию. Не от недоверия, чтобы не трепать оригинал». «То, что переписал Ингольф, не оригинал», — сказал я, «а копия с предполагаемого оригинала». «Господин Казабон, когда оригиналы все уничтожены, оригиналом становится последняя копия». «Но Ингольф мог скопировать неправильно». «Вы прекрасно знаете, что не мог. А я знаю, что записи Ингольфа передают истину, потому что в противном случае не вижу, что тогда должно считаться истинной. Следовательно, копия, сделанная Ингольфом, оригинал». «Есть у нас согласие по этому поводу, или будем заниматься интеллигентским крохоборством?» «Только не крохоборством», — отвечал Бельбо. «Посмотрим вашу оригинальную копию».